ребята, все не так, все не так, ребята.
12:07 в станице. Это программа «Не так». В студии Всеволод Бойко, историк Алексей Кузнецов, наш постоянный гость-эксперт. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня говорим о деле, в котором на самом деле все не так, извините за тавтологию.
Абсолютно.
Которая овеяна колоссальным количеством мифов. Мифов, которые активно порождались, как в советское время.
И продолжают сейчас порождаться.
О чем мы немножко успели поговорить до эфира. Может быть, и в эфире будет время об этом поговорить.
Я надеюсь, да.
В общем, каждый уважающий и неуважающий себя хрущевовед пытается внести свою лепту в то, чтобы запутать дело валютчиков.
Да, причем надо сказать, что мифы мы будем стараться развенчивать, но правда иногда превосходит всякое вообще, так сказать, возможное воображение. Вот сегодня об этом тоже надо будет сказать. Это одно из тех дел, которые очень здорово испортили репутацию Советского Союза уже оттепельного периода. Ну, наряду с литературным судом над Пастернаком, наряду с делом Синявского Даниэля, о которых вполне возможно мы как-нибудь еще расскажем, это одно из тех дел, которые бросили очень серьезную тень на репутацию вроде бы обновленной советской судебной системы, потому что в нем были нарушены два абсолютно основополагающих принципа, признаваемые уже несколько веков к этому времени всеми судебными системами того, что принято называть цивилизованными государствами. Это принцип, что закон, усиливающий ответственность, не имеет обратной силы. И второй принцип, что за одно и то же преступление нельзя судить дважды, а здесь судили трижды за одно и то же преступление.
Ну, я еще раз напоминаю, что мы сегодня разговариваем о знаменитом деле валютчиков, фигурантами которого были Ян Рокотов, Владислав Лобешенко и Дмитрий Яковлев. Ваши вопросы относительно этого дела можно присылать на смс номер +7 985 970 45 45. Еще у нас есть аккаунт в Твиттере «Вызван». И сюда вы также можете направлять свои вопросы, замечания, может быть, уточнения, если таковые окажутся, выясним, справедливы они или нет, вместе с Алексеем Кузнецовым. Ключевой персонаж этого дела Ян Рокотов.
Да.
Во всех энциклопедических статьях ему отводится большая часть текста, и человек этот, видимо, действительно очень сложной судьбы, извините за такой штамп, и человек, в общем, примечательный, особенно для того советского периода.
Да, и то, что он выпячивает, собственно, его не надо выпячивать, потому что действительно ему принадлежит абсолютно, несомненно, главная роль во всем этом деле. Он создатель вот той организации, о которой пойдет речь, он создатель целой системы. Человек действительно крайне непростой судьбы, ну, собственно, судьба всего поколения, это люди, родившиеся в конце 20-х годов, была, мягко говоря, непростой. Но у Яна, он, кстати говоря, не Рокотов. Я, то есть, по паспорту, разумеется, и в приговоре Ян Тимофеевич Рокотов, но при рождении его звали Ян Александрович Орликов. Он родился в семье пламенных большевиков. Его отец член партии с 19-го года, мать, по-моему, тоже с начала 20-х годов. Первая драма, трагедия в его жизни. Мать умирает, когда ему было 3 месяца. Отец в это время настолько занят партийной деятельностью, что он не просто его отдает на воспитание тетке, но и фактически от него отказывается. И муж тетки, известный критик Тимофей Рокотов, его усыновит. Вот отсюда, собственно, и пошла вот эта вот его фамилия, под которую он войдет в историю. Дальше, в конце войны, в 45-м году, уже, собственно, после окончания войны, значит, Ян заканчивает школу. Где-то я встретил упоминание, что вот он 7 классов закончил, больше нигде не учился. Это неправда. Он закончил 10-летку, и он поступил на юридический факультет Московского университета, когда его взяли. Первый раз. За что его взяли? Значит, его пристегнули к родиться миф, что его взяли за спекуляцию фотобумагой. Он действительно спекулировал фотобумагой, это было. Он был таким увлеченным фотолюбителем, как и большинство мальчишек того времени, с покупкой, официальной покупкой фотобумаги было чрезвычайно сложно. И он сам ее покупал сначала у спекулянтов, а потом кто-то ему подсказал канал, где ее можно с небольшой переплатой брать в достаточно большом количестве, и он решил, так сказать, сам стать спекулянтом.
Ну, то есть, это мелкая форца.
Это даже еще не форца, тогда слова такого не было. Это спекуляция, абсолютно классическая спекуляция. называется, купил, перепродал. Форца все-таки имеет отношение какое-то к иностранным товарам, а это наш фотобумаг. Но взяли-то его не за это, а взяли его совершенно, так сказать, на ровном месте, для него ровном. Он попал под раздачу по делу Джона Рида Сванидзе. Джон Рид, в данном случае, имя, все, что вы думаете по поводу родителей, которые мальчик так назвали в честь американского коммуниста, можете...
Не надо писать.
Да, не надо нам писать.
75-45.
Вот сюда писать не надо, да, мы разделяем ваше...
Удивление.
Удивление, да. Этот мальчик был племянником первой жены Сталина, Кеки Сванидзе, которая умерла совсем молодой. Вот она мама Якова Сталина, старшего из сыновей, которого ждала вот такая тоже страшная судьба. Своих родственников, Иосиф Виссарионович, я имею в виду своих родственников по линии первой жены, Иосиф Виссарионович недолюбливал по каким-то своим соображениям, и постепенно они все... садились и некоторые, так сказать, расстреливались.
И не выходили.
И не выходили, да. Вот в 45-м году, когда вот этот несчастный Джон Рид заканчивал школу, настал его черед.
Ровесник Рокотова.
Ровесник, он одноклассник Рокотова.
Одноклассник
Рокотова. И Джона Рида взяли, поскольку надо было его обвинить в чем-то антисоветском, а что-то антисоветское в то время почти всегда организация, то к нему пристегнули его приятели. Они были приятелями. Мальчишки, естественно, друг на друга давали показания, что вот они вели антисоветские разговоры и так далее, но это понятно.
Им 17-18 лет.
Да, и им, да, то есть 27-го года они. И в результате, видимо, поступила команда «Отбой». Дым в трубу, дрова в исходные, потому что приговор был, все было готово для того, чтобы дать им приличный срок, но значит, Джона Рида объявили сумасшедшим, упрятали в психушку, а Рокотову дали просто невероятно мягкое по тем временам наказание, просто не выпускать же совсем, что называется. Его приговорили к высылке из Москвы на 3 года. Была такая мера наказания в Советском уголовном кодексе, то есть это то, что вот, запрет на проживание, так сказать, в Москве и других крупных городах. Но он туда...
Практика, которая чуть не с середины там, 20-х годов.
Да, да, конечно. Конечно, и она будет действовать вплоть до, так сказать, скончания советской власти. Да. И он не поехал туда. Понимаете, это не ссылка, куда человек должен в определенное место прибыть, если он туда не прибыл.
Встать на учет,
отпустить. Да, через какое-то время его, так сказать, начинают искать. А высылка, он должен из Москвы выехать, а в принципе он может выехать в разных направлениях. И в этой ситуации...
То есть, это скорее не прибыть, а скорее про не появляться.
Не появляться, да. Но проконтролировать это не появляться гораздо сложнее, чем в случае ссылки, когда если человек не прибыл за определенное время, его начинают искать. А тут где его искать? Кто его искать? И он на свой страх и риск. Он, конечно, авантюрист, безусловно, до самого мозга костей. Он с попустительства тети, он остается в Москве нелегально. Но он не может в Москве официально устроиться на работу. Он нелегально эти 3 года проводит, а в 49-м, когда этот срок заканчивается, в надежде, что все утихло, тетя его пытается прописать обратно для того, чтобы он мог, собственно, легализоваться.
А чем он занимается-то эти 3 года? Все той же торговлей?
Видимо, да. Видимо, он немножко спекулирует. Видимо, он какие-то... в принципе, был довольно большой объем работ, который можно было выполнять, что называется, мимо трудовой книжки. Какими-то разовыми делами.
То, что называется в просторечии колымом или шабашками.
Да. Только шабашка у нас ассоциируется со строительством коровников обычно. А это вот я бы назвал фрилансом сейчас. Скорее всего, да, он занимается спекуляцией, и явно совершенно у него лежит душа к этому делу. Его беда и беда очень многих людей, что то, что на самом деле является бизнесом, в то время в Советском Союзе было уголовным преступлением. Мне совершенно не симпатичен ни Ян Рокотов, ни особенно его подельник Владислав Ибишенко, но, безусловно, это люди, которые, в общем, в другой ситуации вполне были бы благополучными, респектабельными членами общества. Возможно. Хотя насчет Ибишенко у меня сомнения. Неважно. И в результате, значит, вот на этом они попадаются, когда его пытаются прописать, оказывается, что система про него помнит. И в 50-м году его уже всерьез, так сказать, наказывают, в том числе и за то, что он не выбыл из Москвы. Но, конечно, 50-й год, ему вешают 58-10, положено просто, да, куда ж. И он оказывается в самом настоящем лагере, он оказывается в Архангельской области, вот, и система Каргополь-Лага, где он проведет 4 с лишним года на самом натуральном лесоповале. Он будет сидеть чуть ли не в одном бараке с очень известным впоследствии востоковедом, историком, доктором исторических наук Фельштинским. И тот много о нем вспоминал и даже написал, в общем, описал свое знакомство с Рокотом в своих лагерных воспоминаниях. И вот сначала, это важно тоже даже понять, что за человек, значит, сначала Рокотова уголовники, как многих других вот таких вот не людей не из этого мира.
Неблатных.
Неблатных, да, всячески им помыкали, били его за невыполнение плана. Я напомню, что выполнять план надо было не только за себя, но за этих уголовников, которые просто у костерка грелись зачастую. То есть он, что называется, начал доходить, а он маленький, щуплый. Он действительно, прозвище Косой не случайно, в школе дурацкая совершенно история, они с девочкой-соседкой по парте что-то расшалились, и она случайно ему карандашом попала в глаз. Глаз у него был, но косил достаточно заметно. И он начал действительно превращаться в такого лагерного парию, но довольно быстро как-то вот нашел себя, что называется, и в последний там год-два был в лагере, ну, не авторитетом в уголовном смысле этого слова, безусловно, но вот он нашел свое место, наладил, как-то договорился с уголовником.
Чувствовал себя, скажем так, относительно комфортно, насколько это возможно в советском
лагере. Разумеется, насколько это возможно, но я имею в виду, что этот человек обладал действительно очень высокой способностью приспосабливаться к условиям, которые его окружают, и находить для себя определенную нишу.
Ну, вот что, кстати, про него писал сиденец, о котором вы упоминали, Фельштинский. Инстинкт предпринимательства у Рокотова очень развит, все его за это порицают, а я восхищаюсь. Если бы он оказался где-нибудь в капиталистической стране, то он был бы мультимиллионером.
Безусловно. Безусловно, если он сумел стать миллионером в Советском Союзе, то уж в капиталистической стране, где для этого созданы определенные условия, безусловно, стал бы.
Есть такой миф, что в лагере из-за вот этого давления криминальной среды и из-за чрезвычайно плохих условий, в которых он оказался, он якобы с ума сошел. У него было некое психическое расстройство.
Я ничего об этом не встречал, никаких упоминаний. Говорят, что он в лагере постукивал куму, то есть сотрудничал с оперативной частью. Думаю, что так оно и было, потому что любое маломальски привилегированное, но не блатное положение, что воры в законе, естественно, с оперчастью, ну, по крайней мере, не признаются в том, что сотрудничают. Я думаю, что с кумом он имел... У него на счет не было никаких предубеждений. Как мы увидим, он будет вполне, так сказать, официальным агентом милиции позже. Вот. А насчет сумасшествия нет. Я никогда не встречал ничего похожего. Дальше он одним из первых в реабилитацию выходит в 54-м году. Устраивается на какую-то работу, но к 57-му году он, сказать, в 57-м году, по крайней мере, он уже точно один из королей московских валютчиков.
А теперь... Как он дошел до жизни такой, собственно, вот лагерного сиденца без роду, без племени, без профессии, до... Ну, подпольного миллионера.
Перешли на современный язык стартап. Дело в том, что валютные операции в 1957 году были, ну, почти стартапом. Дело в том, что валюты в Советском Союзе 20 лет до этого, ну, на самом деле не 20, почти 30 лет, практически не было. Последние громкие валютные дела – это НЭП. Вот угар НЭПа, да, валюта, тем больше многие НЭПманы надеялись на то, что им удастся, так сказать, удрать из СССР.
Десятки лет прошли с тех пор.
Прошли с тех пор. Собственно, бывали дела, связанные с валютой. Ну, как правило, это было сцеплено с контрабандой. Да, в контрабанде там еще какие-то незначительные валютные суммы. Но, в принципе, вот эта 77-я статья Советского уголовного кодекса «Нарушение правил о валютных операциях», она была такой спящей. Дел по крупным, отдельным от спекуляции, или, извините, от контрабанды валютных операций, практически не было. И не было специального отдела в том же МУРе. Вообще валютными делами положено было заниматься ОБХСС, поскольку если валюта и всплывала, то обычно как приложение вот к их деятельности. Большинство советских людей в то время доллар при встрече не узнали бы, собственно, как не узнает одна из героинь этого дела. И в 1957 году принимается политическое решение, по-своему, наверное, очень положительное для имиджа Советского Союза, провести в Москве фестиваль молодежи и студентов. Все, кто это время помнит, это время очень хорошо помнили мои родители, они как раз в 57-м году школу заканчивали, поступали в университет, рассказывают о том, что это действительно был какой-то потрясающий, совершенно переключивший сознание советских людей, ну, тех, кто это видел, москвичей в первую очередь, конечно, и представителей, так сказать, передовой молодежи союзных республик, которые тоже в Москву, естественно, съездили, совершенно переключивший отношение к иностранцу. До этого иностранец – это шпион. Ну, там, встреча на Эльбе, да, конечно, но в основном иностранец либо шпион, либо иностранный коммунист, бежавший сюда от преследования, значит, своего репрессивного режима. А тут обычные молодые, веселые ребята всех вообще цветов и оттенков кожи, совершенно замечательные праздники на улице, все это вот такой вот действительно фестиваль дружбы. Братство, сотрудничество, юности, молодости. Вот к этому времени, собственно, Рокотов уже имеет сеть молодых людей и студентов, и людей без определенных занятий, которые не просто так общаются с этими вот ребятами из разных стран, но у них выменивают золотое дно. Ведь тогда за значок с Лениным можно было выменить шмотку. И причем обе стороны считали, что они крупно выиграли. И в результате создается сеть, состоявшая, видимо, из трех этажей. На первом этаже рысаки-бегунки, тех, кого потом назовут позже утюги, но это уже жаргон 70-80-х годов, это, так сказать, полевые агенты, это те, кто работают непосредственно на улицах, в местах, где появляются иностранцы, те, кто подходят и в 50-е годы на ломаном, конечно, английском, там немецком, французском, в 80-е годы уже на очень приличном, предлагают поменяться на память или просто откровенно говорят, что вот мы предлагаем вам такой обмен. Значит, с них кто-то специализируется на вещах, а кто-то целенаправленно уже на валюте. И, конечно, эта идея пришла вот этим бегункам не самим, а сверху. Есть спрос. Есть спрос на валюту, есть люди, которые готовы ее купить.
Вот здесь вопрос от Виталия из Санкт-Петербурга. Кому была нужна валюта в Советском Союзе?
Абсолютно логичный вопрос. Значит, несколько категорий. Во-первых, в 57-м, 58-м, 59-м расширилась довольно существенно категория совграждан, которые поехали за рубеж, в том числе и в капиталистические страны.
Выездных.
Творческая интеллигенция, в первую очередь, потому что начали гастролировать наши театры, фольклорные ансамбли, Большой театр вообще, так сказать, практически двумя составами, один там, другой здесь. Вот. И этим людям нужна валюта, потому что сутошные тогда были, ну, абсолютно мизерные, а людям, конечно, хотелось что-то привезти оттуда. Во-вторых, оживляется контрабанда на границах, в основном на южных границах. На валюту есть спрос в Закавказье, на валюту есть спрос в Средней Азии, на валюту есть спрос в Одессе. Не исключаю, что в прибалтийских портах. Хотя там сложнее, там гораздо плотнее в 50-е годы еще органы работают.
Но так или иначе, есть два направления. Одно направление, что называется, бытовое и условное.
Да, это люди, которые хотят, выезжая с границы, хотят иметь наличные.
А другое уже скорее криминальное, когда валюта нужна для оплаты контрабанды.
И кроме этого, не следует забывать, что в то время еще в некоторых странах, и в первую очередь в Великобритании, действует золотой стандарт, и есть золотые монеты. Вот один из таких вожделенных предметов скупки, это так называемые лошадки или жоржики. Это золотые монеты, британские, турецкие лиры еще бывали в золотом исполнении. Кроме того, в это время в Россию хлынули возвращаться пятерки и десятки царской чеканки. А это связано с еще одним интересным сюжетом.
Да, я даже, в общем, несколько так обмер, услышав о том, что царские монеты начали возвращаться.
Дело в том, что эмигранты, сказать, после революционной волны старались увести, естественно, драгоценности и компактные эти вещи. И поэтому в целом ряде государств, где была большая русская эмиграция, в банках осели вот эти золотые монеты николаевского времени. И тут они пойдут обратно. Как я понимаю, основным источником были арабы. Значит, это же время, когда мы просто дружим, что называется, в засос с арабами. Это Хрущев и Нассер, это вот все это.
Да-да-да, вся эта история с Египтом.
С Египтом, с Сирией, с Объединенной Арабской Республикой, которая в это время, так сказать, такой проект панарабийский возникает и пытаются его реализовать. У нас в это время в военных академиях учатся очень много офицеров арабов. Большинство из них, по признанию всех, кто работал по этим делам, просто прирожденные спекулянты. Они возили в первую очередь вот именно эти золотые монеты, которые можно было купить, золотую десятку царской чеканки, можно было купить за $9 там и продать за $20 здесь. Ну, такой бизнес больше 200%. Вот. И все это, вот эти вот бегунки сдают по заранее оговоренным ценам купцам. А купцы уже, это буквально несколько человек в Москве, которые имеют выход на главного. Вот этот главный и есть Ян Рокотов. Одним из купцов, сначала бегунков, потом купцов, то есть всю карьеру проходит его подельник Владик, или Буонаротти его кличка, говорят, что за сообразительность и разнообразие в методах. Владислав Фейбишенко, он моложе значительно Рокотова, почти на 10 лет. Молодой человек, закончивший в свое время Москву, Московский энергетический техникум, и с тех пор нигде не работавший. Он такой, вот он спекулянт по зову сердца. В его биографии, кроме того, что он еврей, больше никаких предосудительных моментов не наблюдалось до этого. Но он довольно быстро попадает в сферу внимания всяких, так сказать, органов. Вполне возможно, что для этого бизнеса действительно настали бы золотые времена, если бы не первое очень неприятное совпадение.
Прежде чем мы о нем поговорим, наверное, уже после новостей, короткий вопрос задам. Рокотов, который является главным вот в этой всей структуре, это все-таки в большей степени бизнесмен, как бы мы сказали сегодня, или криминальный авторитет уже?
Нет, он с классическим уголовным миром никаких отношений не имел, но кроме того, что, видимо, среди тех, кто покупал, в Закавказье были цеховики, а где цеховики, там и уголовники, потому что уголовники цеховиков пасли. Но он, среди его подручных, уголовников не был.
Будем разбираться после новостей, каким же образом Рокотов и его подельники дошли до смертного приговора. Сейчас Яков Широков с последними известиями. Мы вернемся в эту студию с программой «Не так» через несколько минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
12:35, Алексей Кузнецов и Всеволод Бойко по-прежнему в этой студии. Во время новостей нам пришла смс-ка о том, какой смысл в передаче о криминальных разборках советского времени, спрашивает Наталья. Наталья, ну если бы вы слушали внимательнее, вы бы поняли, что речь идет здесь вовсе не о криминалитете, который убивает друг друга из автоматов Калашникова или, может быть, советских ППШ, а речь идет о подпольном нелегальном бизнесе, который стоил жизни его организатору и нескольким участникам.
Ну и вообще, да, это не столько о криминальных разборках, сколько о советском времени.
И политике. Да, большой политике, жертвами которой станет.
Да, жить. Ну и потом это выбор слушателей. Мы предлагали 5 передач, и только одна из них была о криминальных разборках советского времени. И в сегодняшнем списке тоже будет только одна такая передача. Вот. Вы знаете, пришло несколько, около десятка тех вопросов, на которые мне очень хочется ответить. У нас нет сейчас на это времени, но Я обещаю, что сегодня же, когда выложена будет запись на сайт в передаче «Не так», я на все эти вопросы, адресуя их к тем, кто их задает, обязательно отвечу в письменном виде на сайте.
echo.msk.ru. Ищите блок программы «Не так» у нас на сайте, на главной странице сегодня ближе к вечеру, и там ответы на все вопросы, которые несколько выходят за рамки нашего установления исторической справедливости сегодня.
А вот теперь, собственно,
к делу.
К делу. Как на них вышли, один из вопросов. Вышли случайно, но не эта случайность, была бы другая. Их начали обкладывать сетью, и поэтому, так сказать, случайность сработала. В 59 году один иностранец, американец, коммунист, марксист, экономист, приехавший в Советский Союз по зову души, поселившийся в Национале, выйдя после завтрака из гостиницы, столкнулся с молодым человеком, который предложил ему поменять доллары по курсу, очень сильно отличавшемуся от официального обменного курса для иностранцев. Он, этот человек, Виктор Перло его звали, вечером ужинал с Микояном, наркомом внешней, министром внешней торговли и зампредом правительства, курировавшим вот все, что связано с товарами народного потребления. И он рассказал шутку Микояну об этом, при этом еще присутствовал Суслов, и на охоте Микоян рассказал об этом Хрущеву. Хрущев взвился и потребовал усилить борьбу с валютчиками. Видимо, это была не первая информация, доходившая до Хрущева, о том, что оживилось вот это все, все эти дела. И это дело от ОБХСС передает в КГБ. Молодой, амбициозный, сравнительно молодой, конечно, молодой, амбициозный председатель КГБ Александр Шелепин, по прозвищу, ироническому прозвищу «Железный Шурик», в принципе, конечно, старался восстановить былой престиж КГБ, который очень сильно пострадал в 1953 году, но, видимо, не ожидал валютных дел. Потому что вот специалисты вспоминают, что первое время некоторая растерянность была. Наработок никаких нет. Специалистов именно по валюте нет. Ну, по контрабанде еще есть, но вот именно по валюте нет. Информации, главное, нет. И самое главное, нет информаторов в этой среде. ОБХСС своих отдавать не хотел, разумеется. Две службы всегда жили, как кошка с собакой. Им пришлось начинать почти с нуля. Поэтому с нуля они и начали. Начали приглядываться вот к этим молодым ребятам, фарцовщикам. Вот спрашивают, откуда фарцовка. Я не знаю. Я знаю только одну версию. Не уверен, что она правильная. Значит, вроде бы сначала было слово «форсальщики» «for sale». Sir, do you have anything for sale? Да? Форсальщики, а потом это форсальщики как-то вот трансформировалось в более, видимо, ласкающий слух форцовщики. Может быть, это и неправильно. Значит, и затем потихонечку-потихонечку начали понимать, что имеют дело с целой сетью. А дальше случай. Уборщица, убираясь в одном из домов под Колокольный переулок, самый центр Москвы, обнаружила за батареей, за радиатором отопления газетный сверток, в котором она раскрыла, она поняла, что это деньги, хотя она никогда таких денег не видела, это были доллары. Она их отнесла, она не сообразила, что нужно нести в милицию, или, может быть, побоялась, она их отнесла в банк. И через некоторое время, значит, деньги были возвращены на место, у этого места была устроена засада, и таким образом вышли, нет, не через засаду, я вам соврал, значит, ей показали фотографии некоторых людей, и она узнала одного из людей, который буквально через несколько часов пришел к ней домой и требовал, представившись там под благовидным предлогом, требовал вот этот сверток. Видимо, вот этот, это был Владислав Фейбышенко, он понял, что если свертка исчез, скорее всего, это уборщица. Вот таким вот образом он пришел вместе с товарищем к ней на дом, и потом она его опознает по фотографии. Вот таким образом вышли на первого из трех. Фейбышенко взяли, но он молчал, молчал абсолютно, так сказать, четко, понимая, видимо, что если он назовет других, всплывет масштаб и всплывет организованная группа. А так есть возможность, что называется, проканать, как говорят уголовники, за мелочь, да, и получить там свои 2-3 годика. Максимально это тогда санкция была 8 лет за валютные операции.
Была, важно.
Была, да,
на тот момент.
На тот момент 8 лет предел. Нижний предел 3, но суд ведь может и ниже нижнего предела назначить. Затем ФБшенко, так сказать, не колется, но в это время в среде работают вот с этими низовыми форцовщиками, и всплывает кличка Ян Косой. Кто это, что это, оперативники это не знают. А затем ФБшенко подсаживают. Классический прием, но он не был уголовником. Он об этом приеме то ли не знал, то ли не почувствовал. Ему подсаживают в камеру подсадную утку агента. Агент говорит, что он скоро должен освобождаться. И ФБшенко просит его передать. Казалось бы, совершенно безобидная информация. Сходи к такой-то женщине, скажи, чтобы она не сдавала квартиру никому. Я, дескать, через какое-то время вернусь, все ей заплачу. Оперативники понимают, что это его съемная квартира. Они приходят туда с обыском, делают очень тщательный обыск. И находят два тайника. Один в полости полки выдвижной. Второй в ножке стула. Находят там лошадки, находят монеты царской чеканки. И находят пакет с валютой бумажной, на котором написаны инициалы «Я.Р.».
Довольно примитивная была конспирация.
Довольно примитивная. Дальше постепенно, когда вот этот Ян Косой все больше и больше звучит, вот это «Я» наводит на мысль, что это один и тот же человек. И действительно, проследив за одним из мест, где часто бывают вот те самые упомянутые арабы, одного из людей, который там постоянно светится, идентифицируют как Яна Рокотова. После этого, так сказать, сложив 2 и 2, оперативники начинают охоту на Рокотова. Очень осторожный, очень аккуратный человек. Главное свое богатство он хранил в чемодане, который он, как миллионер Корейков, прятал в разных местах у знакомых. Рокотов чувствует слежку. Он понимает, что, видимо, его телефон будут прослушивать. И он бросает такую вот наживку, проверку, абсолютно циничную. Еще раз говорю, человек мне абсолютно не симпатичен. Он звонит одному из своих друзей по телефону, говорит, слушай, возьми у меня на временное хранение чемодан, очень аккуратно с ним обращайся. А потом передает чемодан. Чемодан потом смотрит, пропадет его друг или не пропадет. Друг пропадает, оперативники его схватили.
А в чемодане, естественно.
А в чемодане мыло, мочалка и грязное белье. Значит, Рокотов начинает метаться уже с настоящим чемоданом, и он его сдает в камеру хранения, классический вариант, причем не в автоматическую, тогда их, видимо, еще не было. Он сдает в обычную, в ручную кладь. Но начинает беспокоиться, что его чемодан по ошибке могут выдать кому-то другому чемодан. Стандартный, мало ли у кого такие
чемоданы. Ну все, в общем, зверь все. Забился, что называется.
Зверь забился, за ним следят, он это чувствует, проверяется, садится в электричку, выскакивает в последний момент из дверей, но КГБ, уже зная, где чемодан, уже за ним не следит. Они устроили засаду у чемодана, понимаешь, никуда не денется. У чемодана его и взяли, он пытался от него отказаться, но не получилось. А дальше, собственно, три процесса. Да, им дают 8, как и положено, по верхнему пределу.
Да, правда ли, да. Одной фразой, что 1,5 миллиона рублей, 1,5 миллиона долларов, собственно, в чемодане-то было?
Там была сумма, эквивалентная нескольким миллионам советских рублей. А вот как считали по официальному советскому курсу 60 копеек за доллар или как-то по
фарцовочному курсу?
Трудно сказать, да. Но в любом случае особо крупные размеры, конечно. Дальше им дают 8, а в это время Мосгорсуд дает, в это время Хрущев в конце 60-го года едет в Берлин там по своим делам и, в частности, выговаривает руководителям восточно-германского государства за то, что они приторговывают советской помощью, которая идет в ГДР, продают частично ее на Запад, чтобы заработать ту же самую валюту. И он так экспансивно это делает, в том числе на какой-то встречи с широкой публикой. Один из корреспондентов восточно-германских, регулярно бывающих в Москве, говорит, да что вы, господин Хрущев, товарищ Хрущев, разумеется, да у вас в Москве черный рынок тут нашему не чета. Хрущев разъяряется еще больше, возвращается домой с требованием, значит, наказать как следует. Принимается решение о том, что увеличивается санкция до 15 лет. Это в то время максимальный срок тюремного заключения по советскому законодательству. Пересуд, и им дают 15 за то, что они совершали, когда было максимум 8.
То есть, вот эти два совпадения на высоком политическом уровне,
да.
Когда Хрущев, в общем-то, случайно узнает о том, кто такие форцовщики, как они работают, приводит к пересмотру законодательства и к тому, что фактически им задним числом повышают срок.
Хрущев к этому времени уже знал, кто такие форцовщики, но когда ему упрек на международной арене бросают, а он этого не терпел, вот тут он приходит в ярость. Значит, прилюдно он, ну, прилюдно, естественно, так сказать, в узком кругу ограниченных людей, то, что называется, он бросает упрек тогдашнему генеральному прокурору, всесильному Роману Андреевичу Руденко, дескать, вы не думайте, что ваша должность пожизненная.
Вот. Но Руденко сделал все, чтобы таковое она и оказалась.
Ирония истории, единственный генеральный прокурор СССР, для которого должность оказалась пожизненной, он умер в этой должности, проработав не очень много времени, был Роман Андреевич.
Третий суд.
Значит, им дают по 15, и по настоянию Хрущева принимается указ Верховного Совета о усилении ответственности за нарушение, и теперь появляется смертная казнь. И теперь третий суд. К этому времени Рокотов, видимо, уже понял, что их расстреляют. По крайней мере, он так говорил адвокату. Правда, когда уже будет объявлен приговор, он из камеры напишет письмо Хрущеву, что вот, дескать, я переродился, я многое понял, я теперь ненавижу деньги, я еще молод, я могу, так сказать, отсидеть, потом выйти, строить коммунизм. Ну, понятно, утопающий хватает за соломинку, ничего не сказать, не скажешь. Но решение абсолютно жесткое. Прокуратура передавила суд, председателя Мосгорсуда Громова сняли за необоснованными... Вот это тоже абсурд. Председателя Московского городского суда снимают за необоснованный мягкий приговор по первому делу, когда в то время...
Это была максимальная санкция.
Это была максимальная, и в Уголовном кодексе четко написано, что суд не может давать сверхмаксимальный, так сказать.
Ну, то есть, все, пошло в разнос
политическое дело. Абсолютно, все, пошло в разнос. И сначала приговаривают к смертной казни двоих, Рокотова и Фейбашенко, а через несколько месяцев расстреляют третьего фигуранта этого дела, кличка Дим Димыч. Он совсем из другой среды, из такой интеллигентной семьи, сам искусствовед по образованию. Вторая кличка Антиквар, собирал, коллекционировал антикварные предметы антикварные. Антиквариата, его фамилия Яковлев. К моменту третьего приговора это очень больной человек, у него туберкулез, открытая форма, и несмотря на это, его тоже приговаривают через несколько месяцев отдельным, так сказать, производством к смертной казни и тоже расстреливают.
Ну и последствия у нас останется пару минут на внутреннюю реакцию международную.
Ну, какая внутренняя реакция? Собственно, после первого приговора пойдет очень много статей обличительных в советской прессе, и пойдут письма общественности, собственно, Хрущев будет ссылаться именно на это. Вот вы мне тут тычете законы, а вот народ, рабочие
Московского завода.
Металлург, да, такого-то пионеры писали, комсомольцы писали, мы возмущены мягким приговором. Ну и все это, так сказать, было подано как вот это высшая справедливость. Да, вы тычете мертвую букву закона, а у нас здесь народ требует справедливости с большой буквы С. Вот мы ее сейчас вам и предоставим. А международная реакция, конечно, была совершенно, так сказать, совершенно обалдение от понимание, что вроде как времена сменились, Сталин, так сказать, не только похоронен, но уже практически из мавзолея вынесен, там, что там осталось, да, Рокотов и Башенко расстреляют в середине 61-го, а Сталин в конце 61-го вынесет из мавзолея. Но на самом деле Советский Союз внешне вроде как помягчал, а на самом деле, по сути, чуть что, не по нему, и тут вот такая вот реакция.
Вопрос был не в смене системы, а в наличии отсутствии желания...
Да.
Нарушать любые правила.
Да,
когда у Хрущева такое желание возникло, он с радостью.
Иногда пишут даже, что это вообще первая ситуация, когда в Советском Союзе был нарушен принцип «закон не имеет обратной силы». Нет, не первый. Как минимум до этого приходит в голову по Ленинградскому делу. Тоже подсудимых приговорили к смертной казни, которая еще не была вновь возвращена. Она же была отменена после войны на несколько лет. Так что было такое.
Ну что, настало время анонсировать темы для нашего следующего выпуска, который уже, наверное, будет вести Сергей Александрович Бунтман. По крайней мере, надеемся, что он, что называется, вернется в строй после отпуска.
Итак, у нас вот как к его всегда... возвращению все дела свеженькие, еще ни одно пока не фигурировало.
Да. Итак, у нас, как всегда, для вас 5 вариантов, за которые можно голосовать на сайте echo.msk.ru. Мы сейчас для радиослушателей анонсируем эти самые варианты. Вскоре на сайте они тоже появятся. Будем вместе с вами выбирать дело для следующей недели. Итак, дело Артемия Волынского, фаворита Анны Иоанновны, середина 18 века.
Да, 1739 год. Узнаем о том, как Анна Иоанна оказалась перед сложной дилеммой, кого из любимцев, старого или нового, Берона или Волынского, судить. Ну, выбрала все-таки, так сказать, судить нового.
Какая верность.
Да.
Дело Жанны Вебер, убийцы детей Франции начала 20-го.
Это дело о маньяке, страшном. Это чистая уголовщина, здесь нет никакой политики.
Это для Натальи специально.
Да, это повод поговорить о судебной медицине, о криминалистике и о том, что делает действительно демократический суд в случае, когда остаются сомнения и, так сказать, в виновности подсудимого.
Дело Джордано Бруно, еретика, наверняка привлечет внимание наших слушателей.
Да, и, безусловно, практически все знают, кто такой Джордано Бруно, но немногие люди, ну, тут надо передать привет, конечно, учебникам, школьным учебникам истории средних веков, люди, которые знают, что Джордано Бруно казнили совсем не за то, что он пропагандировал гелиоцентрическую систему, совершенно за другое. Хотя он действительно ее пропагандировал, но казнили его совсем за другое. А за что, не скажу. Выберите дело, расскажу.
Ну, будем разбираться, где здесь гелиоцентризм, где еретичество. Дело Владимира Ионисяна по кличке Мосгаз, серийный убийца СССР 60-е годы,
да,
тоже
это вот,
уголовщина.
Да, это чистая уголовщина, хотя там пытались к нему подмешать политику, но это чистая уголовщина. Это вот одно из дел таких, которые станут своеобразной приметой эпохи. И я уверен, что нас слушает сегодня много людей, которые помнят свой страх. Ну, детский, видимо, да, потому что тогда... Это первое, пожалуй, дело о серийном убийце, которое стало достоянием, так сказать, общественной гласности прямо вот, что называется, в режиме онлайн.
Ну, как же так получилось в 60-х?
Да, и это второй, наверное, послевоенный страх над Москвой, после банды «Черная кошка» сразу после войны. Вот это второй такой
признак. Ну, и еще 30 секунд у нас есть, чтобы коротко анонсировать нейпцигский процесс над Георгием Димитровым. Давайте говорить процесс в Нейпциге, так проще.
Да, ну, это знаменитое дело о поджоге Рейхстага, классическое дело, о нем, конечно, много известно, но там есть много интересных нюансов, особенно с позиции нынешнего времени. Дело о политической провокации и о том, как в нацистской Германии нацистский суд оправдал, так сказать, действительно невиновного коммуниста. Вот такой интересный тоже.
Еще раз напоминаю, echo.msk.ru, там вы можете найти в блоге программы «Не так» все эти 5 вариантов на голосование, а мы, историк Алексей Кузнецов и Всеволод Бойко, на этом с вами прощаемся.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, все не так.